Так вот, я сейчас покажу вам пример того, как нативное приложение может предоставить вам лучший опыт. Я запустил Office 365 здесь, и сейчас я запущу Delve. Это Delve, который вы видели на Keynote, если вы вчера смотрели Keynote утром. Вы можете видеть, что здесь у нас есть просто разная информация. Если я кликаю на один из этих элементов, я увижу, что у меня открывается новое окно, чтобы доступить, запустить этот документ. Таким образом, то есть я вышел из Delve, наверное, я, наверное, мог как-то на стороны разнести эти окна, но это не так здорово, как мы можем на самом деле с нативным приложением вам показать. Давайте я вам покажу Delve в качестве приложения. Я выбираю свое приложение Delve, и видите, выглядит, в принципе, очень похоже. Все как-то немножко более анимировано. Видите, все анимируется снизу вверх, когда я просто провожу по экрану. Но также здесь дополнительный удобный функционал. Здесь, например, я вижу людей, которые работают в моей команде. Очень удобно, можно посмотреть данные о них, потому что, опять же, у меня есть гораздо больше гибкости здесь с точки зрения выстраивания вот этого интерфейса, если я делаю нативное приложение. То есть, видите, я могу пройти вниз, посмотреть определенные интересные стороны этой информации. Что еще здорово в нативном приложении? Если я, например, хочу нажать на вот какой-то элемент, здесь вы видите, что непосредственно вот все уже разносится по сторонам вместе с Delve. То есть я слева вижу свои элементы Delve, да, то, что для меня интересно. Может быть, посмотрю вот этот PowerPoint-презентацию TechEd в Европе. Опять же, все также разносится по сторонам. Вот, например, Гарвард бизнес-школа гарвардская, я вижу документ какой-то от них. Я вижу, что, в принципе, такой очень богатый, насыщенный опыт, когда это нативное приложение. Таким образом, это один пример. Я, опять же, хотел показать вам еще один пример, который, на самом деле, мне кажется, очень, очень здоровский. Это приложение, которое мы создали с большой нефтяной, нефтегазовой компанией в США. И на самом деле мы сделали ребрендинг в этом приложении, чтобы это была такая поддельная компания. Так вот, я вот запускаю свое нативное приложение. Давайте посмотрим на нефильтрованную нефть. Необработанную нефть в Техасе. Я вижу, как раз выделяют этот регион. И я могу как бы углубиться, посмотреть вот на вот эту вот как нефтедобывающую вышку. И видите, вот что здорово в Office 365. Я вижу, например, вот я могу связаться с людьми, которые непосредственно там работают, связаться, вот, например, с теми людьми, которые там находятся. Я могу спросить этими API. Я могу также в своем нативном приложении, например, получить доступ к функционалу вот нативному. Должен был быть залогинен. Прошу прощения, сейчас я залогинюсь. Да, должно быть это все автоматическим. Давайте я снова попробую. Сейчас я получаю файл OneNote. Здесь что случилось? Для каждой нефтяной вышки SharePoint запустил отдельный, есть один сайт SharePoint, где все артефакты, вся информация об этой вышке хранится. Видите, у нас есть такой OneNote для всех в этой вышке. Я могу получить информацию из SharePoint Online внутри Office 365 в своем нативном приложении. И я могу запустить Link Presence, я могу различные показатели работы посмотреть в SharePoint. Все это я могу переместить в свое приложение. Вы видите, вот в принципе, вот это мы стараемся сделать с этими нативными приложениями, то есть предоставить вам действительно очень богатый способ работы с данными, так как вам это нравится, так как вам это нужно. Вот Израиль действительно очень хорошо поработали над тем, чтобы это описать. А, прошу прощения, Израиль это хорошо описал. Каждый раз, когда мы выпускаем новую версию SharePoint, первый вопрос, который я получу, как мне сделать его ребрендинг? Как сделать так, чтобы это было не похоже на SharePoint? Как сделать так, чтобы это было похоже на нашу компанию? Создание нативного приложения создает такую возможность, дает такую возможность. Это можно, естественно, получать данные из SharePoint и отображать эти данные в любом удобном для нас способе. А давайте поговорим о том, как это сделать при помощи некоторых инструментов Microsoft. Одна из вещей, которые мы сделали, в том, что мы продолжили вот интеграцию между Windows и Windows Phone, мы продолжили создание вот этой вот единой среды runtime кернеля, потому что я могу создать одно приложение и на обе платформе его публиковать без необходимости переписывать это приложение. И мы действительно вот, ну, уже абсолютно приблизились к этому настолько близко, насколько возможно. Мы еще не 100%, да, но это уже очень близкая цель для нас. Здесь, видите, этот граф показывает, что мы сделали, пытаясь объединить эти платформы. Таким образом, я могу создавать одно приложение, которое работает на обеих этих платформах. Таким образом, теперь Windows, вот Surface, который передо мной стоит, этот телефон, который здесь лежит, они запускают абсолютно один и тот же кернель, у них абсолютно тот же runtime, .NET runtime, на бэкграунде работает, и у меня набор одинаковых элементов контроля. Таким образом, я могу создать приложение один раз и спокойно это публиковать на веб-платформе, и мне много чего переделывать не нужно. И вы увидите, по мере того, как мы движемся через эту презентацию, в следующих презентациях тоже, в числе, вы увидите, будут некоторые элементы, которые, в принципе, отличаются телефон от десктопа. Да, может быть, это связано просто непосредственно с опытом юзера. Да, у меня там поменьше экран, например, и мне нужно что-то там уменьшать или увеличивать. То есть, может быть, ширина или там высота. Такие элементы нужно менять, например, да. Таким образом, вы увидите, что есть определенные небольшие различия, и это будет очевидно, когда мы посмотрим на структуру того, что мы называем универсальное приложение. Итак, из чего здесь все исходит? Было небольшое такое пересечение возможностей вот этих платформ, но это вот в начале прошлого года. Не знаю, но после вот конференции Build, не знаю, видели вы Build-конференцию, посещали вы ее в апреле, мы анонсировали просто драматическое, вообще радикальное сращение этих двух платформ. И знаете, вот как бы текущая версия Windows 8.1, несмотря на то, что у нас есть бета-версия 10-й версии Preview, клиенты могут, на самом деле, купить Windows 8.1 и Windows Phone 8.1. Они могут купить эти последние новейшие версии операционной системы телефон. И при помощи этих версий почти, вот почти на 100% способности этих операционных систем совпадают. Я некоторые различия выделю, конечно, сегодня, но по большей части мы можем создавать приложение как одно единое приложение, по крайней мере, с логической точки зрения. Я полагаю, что лучший способ проиллюстрировать это состоит в том, чтобы сделать небольшой пример. И поэтому мы создадим быстрый такой небольшой сэмпл, небольшое такое приложение, которое использует API просто из интернета. Не знаю, популярный ли это сервис здесь, но есть такой сервис, который мы очень много используем в США, называется Flickr. Flickr — это просто есть сервис, куда я могу загружать свои изображения, выкладывать их картинки, просто искать картинки, просто делать разные вещи, связанные с картинками, фотографиями, в первую очередь. Итак, давайте зайдем в Visual Studio. Я создам новый проект здесь, и я создам такой довольно специфический проект, назову его универсальное приложение, Universal App. Вы заметите, вот иконка справа показывает и планшет, и телефон. Вот здесь ключевая мысль. Мы стараемся сделать что-то, что покрывает обе платформы. И таким образом это приложение может быть использоваться снова и снова по мере нашей разработки для всех платформ, для Windows Phone и Windows Desktop. Давайте назовем проект Москва Flickr. Итак, сейчас перед нами наш проект, и я хочу выделить несколько элементов здесь. Во-первых, если посмотреть на структуру проекта, решение на самом деле выделяет здесь три проекта. У нас есть Windows проект, Windows Phone проект и один, который называется Shared. В этой ситуации мы в итоге попробуем объединить как можно больше логических элементов вот между этими двумя проектами, и все они будут в проекте Shared. Не весь код мы положим в Shared. Так как это гораздо более маленький экран, и, как правило, он вертикален, а Windows все-таки требует большего разрешения и больше как-то в горизонтальном положении экран находится, наверное, нам необходимы разные маркапы, разные файлы маркапа. Мы, наверное, будем в этой сессии использовать маркап-технологию, которая называется XAML. Также Можно делать эти приложения при помощи обыкновенного HTML. Таким образом, у нас есть библиотека, которая называется WinJS, для того, чтобы создавать Windows-приложения с JavaScript и HTML. Но, тем не менее, мы будем использовать C-Sharp, и мы будем использовать XAML. Кто-нибудь когда-нибудь работал, делал что-то на XAML? Отлично. XAML — это язык, который не только доступен для того, чтобы делать приложение для Windows Store. Если вы знаете такую вещь, которую называем Windows Presentation Foundation, WPF, кто-нибудь слышал, довольно давно эта штука существует. XAML, на самом деле, это тот же самый маркап-язык, который мы использовали с WPF. Наверное, вы узнаете его. Я, на самом деле, раньше больше занимался веб-разработкой, прежде чем я начал использовать несколько лет назад XAML. И мне кажется, что тем из вас, кто только недавно начали использовать XAML, я, на самом деле, сторонил бы с HTML, потому что это очень просто для использования. Это, в принципе, очень похоже по... То есть, есть элементы, атрибуты, очень, в принципе, похоже на HTML, просто с другими атрибутами и элементами. Вот и все, в общем-то. Так вот, у нас есть этот проект, и давайте добавим несколько маркапов. И я хочу начать с проекта Windows. Вы можете сделать универсальное приложение. И сейчас вот запущу здесь новый проект. Вопрос был в том, могу ли я использовать JavaScript, CSS и HTML. Да, вы можете. Я запустил здесь JavaScript. Где же он? Приложение Windows Store. И у меня, видите, универсальное приложение, которое использует JavaScript вместо этого. Итак. У нас есть стартер-приложение. Это похоже на JavaScript, видите, и в HTML, на самом деле, мне бы нужно было бы разместить таблицу, если я делал то, что называется grid-сетка. Это немножко отличается. Итак, вот, я не запускаю здесь набор маркапов для вас. Я делал несколько сниппетов, и я вставлю здесь несколько сниппетов. Прежде чем я это сделаю, так как мы используем сетку, сетка, на самом деле, если вы были на сессии, когда мы обсуждали Bootstrap, Bootstrap использует систему сетки Grid. Посмотрите на страницу HTML, на любую веб-страницу. И если вы легко сможете разбить ее на систему сеток, колонок и рядов, в общем, так это и работает. То есть я, на самом деле, сеть рядов для нашего приложения сейчас выставлю. Я сделаю сетку grid.row. Видите, я делаю сетку из рядов. Сейчас мы поставим несколько рядов. Делаем row definition. Делаем высоту, выставляем высоту. Например, 100.
Еще один ряд. Спасибо. И установим высоту на звездочки. А что это означает? Я хочу, чтобы первый ряд был 100 пикселей, а второй ряд, чтобы использовал все, что осталось от экрана. Это не важно, так сказать. И теперь внизу здесь я указываю разные контролы. Здесь я могу пометить текст-блок, например. Текст-блок — это будет некий лейбл. Мы назовем это «Привет, Москва». Такой текст мы помещаем. Вы можете сказать, что это первый контроль, который вы устанавливаете для страницы. Это может быть автоматически в первом ряду. Нет, я могу сказать, что это может быть в первом ряду. Я указываю, где это должно быть. Grid.row. И я здесь... указываю, что это должно быть во втором ряду. Вот посмотрите, здесь это не в первом ряду, это во втором ряду. Это одно из преимуществ использования этой технологии. Да, ну давайте поставим 0. Да, так, убираем. Итак, мы можем поставить все, что угодно, любое заполнение этого ряда. Да, и вы можете... Можно указать, например, grid, drop. Можно определить и колонки. Например, не знаю, работаете, играете вы с этим, 3 на 3. Я могу сделать такого образа. Я сделаю снипет и указываю, скажем, вот такое расширение. Это быстрый снипет. Здесь, видите, ничего особенного, просто текст-блок. С этого мы всегда начинаем. Здесь есть название, потом сетка. И это специальный контроль, который мы используем. Это достаточно уникальный контроль. Да. Это именно отличает Windows Phone от устройств нативных Windows. Ну, давайте посмотрим. Если вы используете контроллер репитер, это похоже на это. Вы можете указать какой-то шаблон, и вы делаете, скажем, для всего, что будет на экране, вы делаете, чтобы это было соответствовало этому шаблону. Видите, здесь шаблон, и вы указываете детали этого шаблона, вы указываете, какого рода изображение вы помещаете и какого рода текстовое послание вы можете туда включить. Следующее. Вы, может быть, хотите, чтобы это выглядело как-то по-другому, и как-нибудь это было связано с фликером. Я хочу немножко тут использовать читы. Фликер. Беру два файла. Это будут файлы контроллера, которые будут осуществлять всю логику нашего приложения. Это на самом деле это некий сервис, в который я могу помещать образы, изображения. Здесь есть ключ приложения, как я называю REST. Но это все совсем не важно. Важно вот что. Этот класс, который я использую для того, чтобы вытащить все данные своего фликера. И я могу это использовать не только в проекте Windows, а Windows Phone. То есть по всей кроссплатформе, по всем Windows это будет использоваться совместно. Поэтому это все связывает, все данные связаны. Таким образом, мы видим сервис, мы видим источник данных, и этот шаблон будет повторяться в каждом образе, в каждом изображении. Если вы используете ASP.NET, если вы веб-девелоперы, то что вы получаете? Да, это не NVC, это обычный ASP. Да, вы получите кодовый файл. Мы называем это файл код за ним, код, код behind. Если мы посмотреть на этот проект XAML, здесь, видите, главная страница, и здесь XAML, если вы расширите, то здесь есть кодовый файл. Это тот самый кодовый файл для этой страницы. И как в NSP.NET, вы видите, вот это класс для этой страницы, и XAML-страница использует именно этот код. Итак, пошли дальше. Давайте добавим некий снипет, который свяжет данные на этой странице. Добавили логику. И здесь включаем здесь референсы. Итак, все мои коды уже записаны. И теперь у нас есть event. И когда мы осуществляем навигацию на эту страницу, мы делаем поиск фликера, который является, собственно, нашим контролом, который ищет поиски. И мы ищем поиск у нас цветов, flowers. Это жестко включено в код. Мы можем поискать, например, каких-нибудь атлетов вместо цветов. Мы можем это сделать более динамично, и это достаточно просто сделать. Помещаем здесь Textbox. И в этот момент, когда мы получаем данные, и связываем их с нашей страницей. И давайте я сейчас запущу это все, посмотрим, как это работает. У приложения есть иконки. Смотрите, симпатичные иконки Flickr. Сейчас мы их заберем. И мы поместим их в папку «Активы», наши активы «Assets». Итак, и здесь, видите, мы выбрали вот эту иконку. Она мне больше всего нравится. Еще что можно сделать для Windows Apps? Здесь специальный цвет по дефолту, но и он обычно серый, а я хочу сделать, чтобы он был белый. Давайте посмотрим, как это получится. Запускаем. Видите, приятный сплэш-скрин, и так это работает. И то, что вы получаете с помощью сетки. Достаточно простой код и представляет фактически неограниченные возможности. И теперь давайте попробуем послать это на Windows Phone. Именно в этом смысл Universal приложений. И посмотрим, как это будет выглядеть. Давайте заново перешлем это, загрузим это приложение, используя Windows Phone. Давайте скопируем весь мой код. Единственное, что я хочу здесь поменять, это, может быть, только размеры, потому что на Windows Phone это должно выглядеть немножко по-другому, там экран же меньше. Давайте, проект Windows Phone, это главная страница, так я ее открываю, и здесь я помещаю весь этот код. Давайте посмотрим, как это все организовано, какая структура. Выглядит немножко странно, мне кажется, все это сдвинуто, мне это не совсем не нравится, диспропорционально. Хедер слишком большой, заберет слишком много пространства с моего телефона, экрана телефона. Может быть, вместо сотни, может быть, я сделаю 80, немножко, видите, чуть поменьше стало. И давайте поменяем здесь параметры, сделаем вместо 120, сделаем 20, 10 здесь. И ширину поменяем тоже. Вместо 250, может быть, сделаем вот так вот. Да, вы можете динамически изменять размеры вот этого Flickr. Следующее, я хочу поместить сюда код, в эту страницу. Я могу это сделать, но, честно говоря, это все тот же код, ничего нового. И поэтому вместо того, чтобы использовать эту страницу, я буду использовать технологию Partial Class. Это уже страница уже находится в Partial Class. Что это значит? У меня может быть несколько кодовых файлов, которые принадлежат одному и тому же классу. И в моем проекте я могу создать еще одну новую страницу, главную страницу. Захожу туда. Это главная страница, пускай так она будет называться. И теперь теоретически у меня три главных страницы для каждого из проектов. И одна общая страница. И весь код из этой страницы я могу запускать на других страницах. Я, смотрите, все это выбираю, убираю. Теперь это пустой файл фактически. С этого мы и начали. И теперь я это переношу в совместный проект. Здесь я хочу, что мой класс является partial class. Здесь это ключевое слово, это самое главное слово. И я должен разрешить некоторые из своих ссылок. Смотрите. Итак, используем system.link. Итак, давайте посмотрим, работает ли наше приложение Windows App. Да, работает, весь код убрали, но все, смотрите, приложение работает, и это только потому, что используется для этой цели тот самый partial class. Именно здесь нет уникального кода. Размеры страницы разные, а код все тот же. Он не меняется, и он совместно используется внутри этого проекта для разного рода устройств. Теперь давайте посмотрим, как работает Windows Phone. Сейчас я все те же помещаю картинки туда. И теперь пускай проект называется Windows Phone, эмулятор запускаю. Так, давайте попробуем. Ну, на самом деле, если мы перейдем на эту страницу, здесь сейчас убираю ссылку. На самом деле я убираю код с этой страницы. Давайте попробуем запустить. Надеюсь, что будет работать. Наше приложение загружается. Секунду, еще секунду. Эмулятор загрузился. Итак, эмулятор запустился. Теперь запускается наш приложение. Вот так это выглядит. И картинки, вот они. То есть, видите, все работает. Немножко у меня здесь поля не сработали. Может быть, между картинками должны быть промежуточки, разделяющие их. Но я не делал ничего особенного, который относился бы исключительно к Windows или к Windows Phone. 100% моего кода использовался в совместном проекте. И XAML то же самое делает. Все, что нужно, поменять размеры, в которых этот код разворачивается в то, что мы имеем на экране. Итак, отлично. Поехали дальше. Это то, что я чем занимался. Вы видите очень большое число различного рода приложений с точки зрения универсальных приложений, Universal Apps. Я могу использовать различные способы связывания данных. Это может быть шаблоны и для этого тоже. Вы можете использовать все это очень просто внутри проекта. Будет три проекта, у вас есть свое решение. Вы можете использовать библиотечные ссылки для каждого из этих проектов. Совместный проект не имеет никаких собственных ссылок. Он использует те ссылки, которые используются вот этими проектами, которые в него сливаются. Так работают эти библиотеки совместного проекта. Все ваши логотипы и прочие произведения искусства, фотографии, образы и так далее помещаются в совместный файл. Если вы работали с XAML до этого, но это глобальный файл, который определяет особенности приложения. И здесь он в совместном проекте тоже учитывается, и у вас есть страница по дефолту. Давайте я еще раз пройду по всему этому, чтобы подчеркнуть важные моменты. Вы видите, что здесь приложение app.xaml. Это совместный проект. Просто запомните это расширение, это значит начать XAML. Теперь давайте поговорим о контролях. Итак, когда мы говорим о контролях, у XAML есть страницы, такие, какие есть у HTML или ASP.NET. Это тот же вид технологии, это элементы и атрибуты, это markup XML. Ничего тут такого неожиданного для вас не будет. Поэтому вот пример того, как выглядит это. Здесь есть текст, образ. Я могу это организовать в пространстве по-разному. Все это в контейнеры на основании сетки. Можно не определять сетку, я могу определить, что я хочу сделать либо горизонтальный, либо вертикальный стек и поместить это в разные контейнеры. Каждый из элементов display имеет свои properties. Это может быть какой-то, скажем, текст определенный, размер шрифта, это может быть, скажем, какие-то особенности шрифта, все это отражается в атрибутах. А теперь панели. Панели – это организация пространства, и здесь есть несколько типов контроля, и я поговорю о них, о всех. Stack Panel. По умолчанию это все, что организует пространство вертикально. Представьте себе, что это стопа бумаг, высокая стопка бумаг, и все это вертикально организовано. Но если мы хотим ориентацию горизонтальную, тогда мы делаем stack panel становится горизонтальным слева направо, например, вместо того, чтобы идти сверху вниз. Мы также смотрим на грид, на сетку. И здесь мы определяем колонки и ряды. И здесь есть несколько интересных вещей. Если вы, например, вы работаете с современной версией CSS 3, например, вы увидите, что CSS просто догоняет то, что я делаю сейчас с XAML. Ну, посмотрите, как мы определяем свои ряды. Первые мы ставим высоту автоматически. То есть он получает ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы поместить ту информацию, которую в него помещаем. Ну, скажем, текстовую информацию. Это автоматически растягивается по необходимой высоте. Вот классные вещи. Это вот эта звездочка. Ну, а можно поставить, скажем, две звездочки. Что это значит? Если вы добавите это, у вас получится 2.5 звездочки. Вы хотите это разбить это на 3.5 звездочка, 2.5, 3.5 звездочки. И это будет процентное соотношение этих рядов. То есть все, что остается от верхнего ряда, у вас будет в процентном отношении разделено как 3.5. Ну, давайте, я не столь хорош в математике, может быть, 0,5 стоит убрать, а может быть взять просто звездочку и две звездочки, то это будет 33% и 66%. Я не могу вам сказать, что будет, если сделать 3,5, сколько будет в процентах от 100. Проще 1 и 2, то это будет 33 и 66%. Итак, последнее, что я хотел вам сообщить в этой части, это возможность использовать то, что мы называем canvas. Это grid, сетка, stack panel и canvas. Canvas – это абсолютно рандомное позиционирование объекта. Можно сделать 50 пикселей вверх и вниз. Вы просто определяете размеры того или иного объекта и размещаете это на canvas. Canvas – это холст, как у художника. Вот. Итак.
Сращение конвергенции упрямин управления здесь очень уникально, если дело касается XAML. Здесь есть набор контроллеров элементов управления, которые мы называем общими. То есть я элемент управления вызываю на своем телефоне или на десктопном устройстве Windows, например, на планшете, то различий никаких не будет. Например, кнопки, переключатели, чекбоксы, слайдеры, полосы загрузки. Все это элементы контроля, которые не меняют свой внешний вид. Они на 100% остаются теми же самыми. Есть несколько элементов контроля, которые считаются так называемыми оптимизированными. Это обозначает, что мы... В принципе, как бы, да, тот же маркап, но рендериться они будут иначе, в зависимости от того, какое устройство вы запускаете. Здесь вы можете видеть, что есть, видите, как бы, например, выбор даты могут выглядеть иначе на Windows-устройстве и совершенно по-другому может выглядеть на Windows-фоне. Есть несколько элементов управления, которые будут уникальны для устройства. Например, на Windows Phone, который, опять же, существует дольше, чем современные вот, Windows-приложения, да, там есть набор элементов управления, вот, которые недоступны для Windows. И наоборот, конечно же, есть несколько элементов управления на Windows, которые недоступны на Windows Phone. Тем не менее, это... 20%, наверное, всех элементов управления, которые доступны. И в большинстве ситуаций вы можете, на самом деле, придумать способ, который позволит вам сохранить и здесь единообразие. В принципе, у меня было много успешных решений такого рода задач. А возвращаясь к нашим маленьким Flickr-приложениям, давайте дадим... Здесь маленький пример сделаем. Позвольте мне добавить еще один ряд. Еще один ряд 80 пикселей. Только остановлю дебаггинг сначала. И в этом ряду, неважно, куда я размещу его, наверное, больше смысла будет, на самом деле, все в порядке располагать. Ну, давайте выберем дату здесь. Я просто выберу дату. И также я еще один проект Windows сюда закину. Вот он. Давайте его добавим. И нам здесь нужен ряд еще один. Да, забыл еще один элемент здесь. Мне нужно дать, на самом деле, создать ряд в сетке здесь. А это, конечно, будет ряд один. И нам добавить то же самое на нашем приложении Windows Phone. Разместить это на ряд 1. И просто, чтобы у вас было просто перед вами сравнение того, как это внешне отличается, когда я запускаю свое приложение на телефоне, я выбираю это, вы можете видеть, как, в принципе, экспириенс у меня вот такой вот внешний. То есть так выглядит дата, в общем-то, должна выглядеть на телефоне. Тем не менее, если я, например, хотел бы как-то более горизонтальное устройство использовать, например, или у меня большой экран такой, как здесь, давайте переключим на Windows. Знаком ли с JavaScript? Нет, их еще не существует. Итак, вопрос был о том, некоторые из этих элементов управления существуют в NGS. Это верно, да. Одна из причин, по которой мы, опять же, посещаем эту сессию XAML, а не WinJS, чтобы быть на 100% честным, да, будучи абсолютно честным, несмотря на то, что вы можете создавать те приложения на WinJS, XAML, XAML будет более мощным. У вас будет больше гибкости, используя XAML. И именно поэтому мы действительно поддерживаем, да, WinJS, потому что мы хотим как-то вот попробовать как-то с веб-девелоперами здесь поработать, чтобы они могли выстраивать эти приложения. Тем не менее, действительно, можно сделать больше вещей, если вы используете XAML. Да. Таким образом, вы видели различия между этими двумя элементами управления? Если вы используете общие элементы управления, то они автоматически перестраиваются для вас. Не нужно ничего делать. Когда вы заметили, когда я делал приложение Flickr, я какие-то размеры поменял, но, в принципе, все автоматически из горизонтального тока преобразовался в вертикальный поток, потому что это просто был более эффективный способ отображения. Таким образом, один из ключевых аспектов. Мы можем выстраивать что-то один раз, но при этом оно автоматически преобразуется в зависимости от устройства, если необходимо. Несколько слов о том, как перемещаться между различными страницами три приложения. Если у меня приложение с большим количеством страниц, до этого я делал приложение только с одной страницей. Если у меня приложение с несколькими страницами, например, в сети, что бы я здесь сделал? Я бы сделал response.redirect, перенаправление. То есть вы установили на JavaScript window.location. То есть, соответственно, это перевозило вас с одной страницы на другую. Или вы можете дать пользователю просто гиперссылку. В XAML все находится внутри рамки. И внутри этой рамки я могу загружать различные страницы. Представьте, вот рамка — ваш браузер. Да? Вот если вы веб-девелопер, на самом деле так, в общем-то, вот это было бы хорошим аналогом. То есть ваша просто рамка — это ваш браузер, и вы можете внутри этой рамки загружать разные страницы. Как я перемещаюсь в этой ситуации между рамками? Это происходит при помощи того, что называется функции Navigate, навигация. И то есть эту функцию можно присвоить рамке. Вы видите, как код, соответственно, выглядит для этого. Например, мы хотим переместиться, сделать навигацию к главной странице. И с той страницы мы хотим, как раз там будет, у нас будет набор аргументов. И, в общем-то, это любые параметры, которые хотят отправить на эту страницу. Вот, например, простой пример. Позвольте мне немножко приблизить здесь. Давайте откроем наше приложение и давай ему вторую страницу. Я зайду сюда и выберу «Добавить». Новый элемент. Создадим здесь пустую страницу и отметим. Назовем ее вторая страница. Затем мы сделаем еще одну вещь в нашей главной странице. Давай добавим легкую быструю кнопочку, чтобы мы могли перемещаться между страницами, поэтому быстренько здесь разместим кнопку. Таким образом, у нас есть кнопка, ивент на нее навешен. Так, у нас кнопка готова, и я действительно делаю немножко уродливую страничку, но что мы можем сделать? Мы здесь можем, на самом деле, frame.navigate, мы, видите, функцию navigate присваиваем. И мы указываем тип страницы, которую мы хотим переместиться. Это будет у нас вторая страница. И я хочу что-то перенести на это. Это может быть любой объект. Неважно, что я хочу это направить. Например, стринг, который говорит «Привет» из страницы 1. Теперь на нашей второй странице мы можем на самом деле увидеть, когда эти данные туда отправились. Таким образом, я буду использовать здесь event. То есть, когда кто-то придет, переместится на нашу страницу, мы можем посмотреть несколько вещей там. Я брейкпоинт здесь поставлю и запущу приложение. Чего-то не хватает, кажется. Вот оно, наше приложение. Вот. Мы переходим на вторую страницу, видите, у нас есть брейкпоинт, и видите, я уже на второй странице. Мы загружаем вторую страницу в рамку. И если я хочу посмотреть на данные, которые присвоены второй странице, я могу посмотреть на своем дебаггере, и вот он параметр. Вы видите, что мой параметр как string туда переместился. То есть не нужно как-то его... Нужно просто его конвертировать в правильный тип объекта, но я на самом могу от страницы к странице любой элемент передавать. Таким образом происходит навигация внутри такого рода приложений. Также можно навигация от осуществить. Если вы хотите, чтобы пользователь покидал вашу страницу, и вы хотите сохранить то, что они, может быть, внесли в эту страницу, также можно использовать Navigate From, вот такой вот ивент, чтобы иметь возможность как бы выход пользователя со страницы правильно выполнить. Мы это уже делали в демоверсии. Если все, я полагаю, у каждого здесь, у аудитории сидящего здесь смартфон. Я спрашивал в предыдущей группе, есть ли у кого-то такая раскладушка, такой телефон. Нет ни у кого раскладушки. Так вот, вы знаете, что когда вы ваше приложение закрываете, на большинстве устройств оно не просто вот так вот работает полностью на заднем плане, иначе батарейка сядет сразу же. Я на самом деле вот iPhone уже неделю вот использую, потому что я как бы немножко с нашей платформой разработки для iPhone делаю это же. Но видите, вот все вот эти приложения, которые как бы на бэкграунде работают, но они в таком как бы состоянии сна находятся. Так вот, на Windows, Windows Phone, в принципе, та же концепция имеет место. Мы не хотим, чтобы ваша батарейка просто садилась на планшете, на телефоне очень быстро. Поэтому для этого мы, например, вот в первом приложении, в первом приложении, и хотим переместиться во второе приложение. Так вот, когда мы это приложение 1 перемещаем с приложением 2, то первое приложение переходит в такой режим сна. И когда на самом деле мы переходим в приложение 3 и так далее, и так далее, и так далее, и вот у меня много приложений открыто, наверное, на самом деле мне необходимо будет освободить какой-то объем ресурсов. И в этой ситуации как раз происходит закрытие приложений, да, их убивает как бы. То есть я открываю, 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 и в какой-то момент приложение убивается. Приложение и Windows то же самое могут решить, что больше у нас нет ресурсов, достаточно ресурсов, чтобы эти приложения запускать, и на самом деле и мы их убьем. Или пользователи, может быть, это сделать. То же самое, вот как на iPhone я могу просто убить приложение, если я его вот так вот рукой просто уберу. То же самое работает на Windows Phone, та же самая концепция. Так вот, если под влиянием недостатка памяти приложение было убито, то никакое оповещение пользователь не оповещает. Но если это обычная такая терминация, то на самом деле у пользователя есть около 10 секунд на то, чтобы закончить, чтобы это им нужно было сделать в этом приложении. То есть да, окей, они убивают приложение, но мне нужно что-то там сохранить, предположим, и таким образом у меня будет возможность это сделать. Еще что здесь важно, даже несмотря на то, что приложение приходит в режим сна, тем не менее, может быть, что-то мне нужно, чтобы происходило на бэкграунде с этим приложением. Хорошее здесь приложение, приложение, которое работает на бэкграунде, это, например, музыкальное приложение. То есть, например, вы слушаете музыку на вашем телефоне, может быть, вы в метро, по пути на работу. Вам не нужно вот все время открывать музыкальное приложение, чтобы слушать музыку, и чтобы оно играло на бэкграунде. То же самое, например, имеет отношение к приложению навигации, которое помогает вам разобраться в том, куда вам нужно отправляться. Опять же, это приложение, наверное, должно работать на бэкграунде, если оно, например, дает вам аудиооповещение о том, куда вам нужно повернуть налево, направо и так далее. Таким образом, такая же концепция у нас есть на Windows Phone касательно того, где я могу зарегистрировать задание, которое работает на бэкграунде. И я продемонстрирую вам пример, как работать с мультитаскинг на нашей платформе. Сейчас я хочу показать вам... Опять же, это не самое красивое приложение в мире, прошу прощения, но я хочу показать вам то, каким образом можно некоторые бэкграундные задания действительно обрабатывать. Так вот, наша версия Siri называется Cortana. Ребята, во время Keynote, на самом деле, не спикеров, попробовал продемонстрировать Cortana, не очень хорошо сработало, к сожалению. По-русски, потому что не работало. Что здесь очень здорово, наш телефон делает геофенсинг, то, что мы называем. В чем суть геофенсинга? Даю вам пример. Не знаю, как это называется в России, но в США, если мне нужно, например, купить дерево для, или там стройматериалы, мы называем это как бы, да, вот как бы столярный магазин, да, магазин инструментов. Хозяйственный магазин, короче говоря. Я часто вот хожу в такой хозяйственный магазин, и я скажу Картане: в следующий раз, когда я в магазине инструментов, в хозяйственном магазине, напомни мне купить гвоздей. Это может быть через 3 дня. Я проезжаю мимо хозяйственного магазина, вдруг у меня оповещение: эй, ты рядом с магазином, купи гвозди. И это здорово. И это вот такой background task, который может работать. Например, мы это как раз установим. Мы установим некую локацию, некое место, и когда наш телефон будет рядом с этим местом, даже если телефон и приложение находятся в режиме сна, тем не менее мы получим оповещение, и какой-то код будет запущен, когда происходит это оповещение. Так вот, здесь я добавлю то, что называется geofence. И я установлю круг размером полкилометра. То есть представьте, что вот это вот мой магазин инструментов. Да, вот полкилометра, круг радиусом полкилометра вокруг этого магазина я устанавливаю. И я хочу, чтобы получить оповещение о том, когда я попаду вот в это пространство. То есть в итоге я регистрирую бэкграунд задания. Я свое приложение перешел в режим сна, и таким образом я полностью свое приложение остановлю. Приложение все, оно закрыто, оно больше не загружено. И что я сделаю сейчас? Я сейчас вот установил эту точку, локацию. Я здесь использую эмулятор. Я могу непосредственно сказать ей, что это за локация. Так вот, я сейчас запущу. Это на самом деле в Сиэтле, место в Сиэтле, где находится кампус Microsoft. Я найду Microsoft Redmond. Видите, это кампус Microsoft, все его разные здания. И затем я... Видите, может, какую-то локацию, например, фиксировать. Если тут, например, здесь пробежку делал, или, например, ехал на велосипеде, можете проиграть снова путь, который прошел этот человек. И так я выберу эту локацию, это first XML файл. Если мне его нужно было открыть, я могу вот такого посмотреть. Это просто как бы просто здесь текст, который говорит о том, чтобы просто я взял и вот пошел по этому пути. И вот путь, по которому должен простите пойти. Я могу его видеть. Затем я проиграю этот путь снова. Я могу использовать скоростной лимит, например, этой дороги. Я могу пройти, проехать на велосипеде по этому же пути или сделать это просто очень быстро. Так вот, давайте проиграем этот путь. И теперь мы можем видеть, что вот тропа, по которой движется наше приложение, мы это можем наблюдать. И как только я попадаю в вот это географическое пространство, где должен получить оповещение... А, вот видите, вот... Видите, то есть, видите, geofence, как бы это дословно, как геозабор. Видите, вы пересекли один из заборов, как бы. Приложение только что получило оповещение от телефона, что что-то случилось. Вот он один пример того, как на бэкграунде может что-то работать, но при этом, опять же, вот это те преимущества, которые мы получаем, если мы строим, делаем нативные приложения. Именно поэтому вот Facebook, например, перешел от браузерной версии на iOS и Android как раз к созданию вот нативное приложение, потому что телефон поддерживает много-много, все больше и больше новых интересных вещей. То есть у моего телефона есть NFC, когда можно передавать как бы какие-то элементы с телефона на телефон, просто приближая их друг к другу. Например, в отелях сейчас это работает. Сейчас просто карточки доступа к комнате как раз заменяются телефонами, потому что использовать телефон, чтобы зайти в комнату. Такого рода вещи, на самом деле, вот можно включать в нативные приложения. Эта сессия действительно была придумана как введение к универсальным приложениям, которые на самом деле, опять же, это совершенно новый для нас элемент. Это было создано и выпущено просто в апреле. Я могу запустить приложение, создать приложение один раз и на всех форм-факторах его использовать. Мы, кстати говоря, об Office 365 вообще еще пока не говорили. В следующей сессии мы как раз... подключим во всю эту историю Office 365 к вот этим универсальным приложениям, и мы посмотрим, как можем его функционал использовать, чтобы создать действительно богатое приложение, которое потребляет различную информацию из Office 365. Таким образом, мы сделаем такой OneDrive для бизнеса, возьмем OneDrive для бизнеса и на его основании сделаем приложение. Да, конечно, я понимаю, что он есть, но я просто покажу, насколько просто его сделать, используя наши API, как легко включить такого рода функциональность. Так вот, давайте немножко маленький перерыв возьмем. Но если у вас есть какие-то вопросы о разработке для Windows, пожалуйста, буду рад ответить. Иначе давайте немножко отдохнем и после этого погрузимся в Office 365 в ближайшей сессии.